я рассказал ему об эпохе владычества, о властелине и его госпоже, управлявших империей зла, которая не имела равных даже среди царств преисподней. Рассказал о 10 взятых, одним из которых был Душилов. Этих великих колдунов, могущественных, как полубоги, властелин одолел и заставил служить себе. Поведал о Белой Розе, женщине-генерале. Она свергла владычество, но уничтожить властелина, госпожу и 10 ей не хватило сил. Она смогла лишь замуровать их где-то на севере, в заколдованном кургане. «А теперь, выходит, они вновь на свободе», — заключил я. «Правят своей империей, как встарь. Должно быть, там-там и одноглазые что-то подозревали. А мы поступили к северянам на службу». Добро пожаловать на страницы дневников мистера Ридла. Это 3-й эпизод подкаста, и он посвящен книге Глена Кука «Черный отряд», опубликованной в 1984 году. Цитаты приводятся в переводе Андрея Новикова, выполненном в 1997. Книга «Черный отряд» относится к жанру темное фэнтези, и в свое время она определила этот жанр. Так, благодаря «Черному отряду», к темному фэнтези относят книги, где действие происходит в мире, где зло уже победило. «Черный отряд» — это сборник новелл о приключениях элитного военного наемного отряда на службе у могущественнейшей чародейки-госпожи. Госпожа правит на севере этого мира, и ей противостоят повстанцы. Войска госпожи возглавляют 10 взятых, необыкновенно сильных магов, уступающих, однако, все же своей хозяйке. Лидеры повстанцев — генералы, обычно тоже маги, хотя еще менее одаренные, чем взятые. В черном отряде есть и свои колдуны средней руки. И там, где им не хватает силы, отряд справляется с помощью хитрости и командной работы. Магия в книге поражает своим размахом и разрушительной мощью. А вот важная магическая деталь. Здесь можно овладеть человеком, зная его истинное имя. Поэтому все персонажи в книге именуются прозвищами. Вместе с «Черным отрядом» читатель переживет масштабную военную кампанию, где каждая новелла будет новым и неповторяющимся приключением отряда. Здесь нас ждет и охота на чудовище, и хитрая западня в городе, и темный ритуал, и массовая битва, и многое другое. Несмотря на то, что история ведется с точки зрения вроде бы отрицательных персонажей, отряда наемников, эта книга свободна от омерзительных или шокирующих сцен. Здесь «Черный отряд» это очень хорошие солдаты, выполняющие логичные приказы своего текущего руководства. Стоит отметить, что автор тоже был солдатом. Так, после окончания колледжа Глен Кук служил в военно-морских силах США и окончил свою службу за месяц до начала вьетнамской кампании. Эту книгу о войне отличают еще два момента. Во-первых, здесь рядовые солдаты черного отряда полностью готовы ко всем перипетиям войны. А необученных и поэтому быстро и бессмысленно гибнущих новичков поставляет, наоборот, сторона повстанцев. Во-вторых, эта история абсолютно гендерно-нейтральна. Воюют и мужчины, и женщины, и основополагающим различием служит наличие и степень магических сил. Можно задаться вопросом, точно ли правление госпожи – это зло? Хотя составляют эту книгу череда приключений, а также интриг между взятыми – вот беда, таких сильных магов не одолеть никому, но они прекрасно грызут друг друга сами. Основной конфликт в этой книге – это не успешная борьба госпожи с повстанцами, а почти незаметные изменения в черном отряде по отношению к своему нанимателю. Главная интрига – как изначально лояльный и даже безразличный в этических вопросах черный отряд постепенно занимает определенную позицию в борьбе добра и зла. Любопытно, что сторона добра также вакантна в начале этой истории, несмотря на все лозунги повстанцев. Как госпоже удается срывать маски с мнимого добра? И как формируются обе стороны? Об этом читайте в книге. Книга «Черный отряд» сначала была независимым произведением, но затем автора убедили продолжить рассказ. Так появилась одноименная серия. Первая книга вошла в трилогию, которую продолжает историю в еще 7 книг. Как рассказывал в одном из интервью автор, после финала третьей книги он точно знал, что будет дальше и куда приведет новый виток истории. Но чтобы герои добрались туда, понадобилось еще 6 книг. Основная серия из 10 книг была завершена к 2000 году. Однако автор продолжает расширять вселенную. Так, в 2018 вышла новая часть «Порт теней», хронологически отсылающая к концу самой-самой первой книги. И у автора в планах есть еще одна история, название которой на русский будет, вероятно, переведено как «Безжалостный дождь». Но пока что дата ее выхода неизвестна. «Черный отряд» все еще не экранизирован. Хотя такие планы у телевизионных компаний, разумеется, были. Когда у автора спросили, видит ли он своих персонажей похожими на кого-то из известных актеров, Гленн Кук ответил отрицательно. Однако добавил, что внешне главный рассказчик, врач и летописец «Черного отряда», от чьего лица ведется рассказ в первых трех книгах, Костоправ, Каркун или Ворчун в зависимости от перевода, чисто внешне это он сам. И теперь, когда книга достаточно представлена, давайте обратимся к одному из самых интересных обитателей этого мира – жуткому чудовищу Фарвалаке. Я сглотнул, присел рядом и начал осмотр. Молчун и гоблин вошли в склеп. В сложных чашечках и ладонях гоблина перекатывался янтарный шарик света. «Крови совсем нет», — заметил я. «Фарвалака забирает кровь», — пояснил Там-Там. Молчун выволок второй труп. «И органы, когда есть время», — добавил Там-Там. Второе тело было вскрыто от паха до горла. Сердца и печени в нем не оказалось. Молчун опять скрылся в склепе. Гоблин вышел, уселся на разбитый могильный камень и покачал головой. «Ну что?» — спросил Там-Там. «Реальное существо, никаких сомнений. Наш заморский приятель тут ни при чем». Он показал пальцем на корабль северян, дрейфующий среди рыбацких лодок и каботажных суденышек. В склепе было 54 фарвалаки. Они сожрали друг друга. Осталась только одна, последняя. Там-Там подпрыгнул, как от затрещины. «Что с тобой?» — спросил я. «Это значит, что осталась самая злобная, коварная, жестокая и безумная из всех». Фарвалака – слово, придуманное Гленном Куком. Что это за чудовище? Оживший мертвец? Оборотень? Само слово «фарвалака» напоминает об известных монстрах. В славянской мифологии «волколак» – это человек-оборотень, принимающий вид волка. По-украински звучит еще ближе – «вовкулака». «Вампиры», – пробормотал я, – «в наши-то дни». «Это не совсем вампир», – уточнил Там-Там. «Это леопард-оборотень. Человек-кошка. Днем ходит на двух ногах, а ночью на четырех». «Я слыхал о волках-оборотнях и медведях-оборотнях. Крестьяне, жившие в окрестностях моего родного города, рассказывали про них всякие истории, но о человеке-леопарде они никогда не упоминали. Я сказал об этом Там-Таму». «Люди-леопарды водятся далеко на юге, в джунглях», — он заглянул на море, — «и в могилу их полагается закапывать живьем». Молчун притащил еще один труп. «Леопарды-оборотни. Действительно, что-то необычное для западного фэнтези. Леопардов-оборотней можно встретить в фольклоре коренных жителей Америки, поклонявшихся различным тотемам. Однако настоящие люди-леопарды жили и, возможно, до сих пор живут в Центральной Африке. Это был жестокий культ, практиковавший ритуальные убийства и каннибализм, запрещенный в ряде африканских стран к концу XIX века. Однако убийства продолжались, и последний известный случай относится к 1994 году в Либерии. В больницу доставили обезображенные когтями трупы, на которых, однако, были найдены следы человеческих зубов. Выжившие женщины и ребенок были напуганы настолько, что не могли говорить. Персонал разбежался из больницы в ужасе. А на следующий день женщина и ребенок исчезли. Оставшиеся в больнице медики были убиты, а на полу полиция обнаружила следы леопарда. Расследование Интерпола ни к чему не привело. Знал ли Глен Кук о людях-леопардах? Очень может быть, что да. Похожие подозрительные убийства совершались в тогда еще бельгийском Конго в начале 30-х годов 20 века. Эта история потрясла западное общество, и Эдгар Берроуз, один из любимых авторов Глена Кука, написал об этом роман. Как рассказывает в интервью Глен Кук, он зачитывался приключениями Тарзана, когда был ребенком. И вполне вероятно, что он дошел до 18-го тома в этой серии, который так и называется «Тарзан и люди-леопарды». Фарвалаки у Глена Кука не менее жестоки, но однозначно являются магическими существами. Что-то черное, как само сердце ночи, и быстрая, словно внезапная смерть, мелькнула над алебардами. Вот эта скорость, успел лишь подумать я, а оборотень уже приземлился среди нас. Вопящих солдат расшвыряло в стороны, под ноги стоящим сзади. Чудовище ревело и рычало, работая клыками и когтями настолько резво, что глаз не успевал улавливать движение. Мне вроде бы удалось задеть сгусток тьмы мечом, но тут же мощный удар отшвырнул меня на десяток футов. Кое-как поднявшись, я прислонился к спиной к колонне. Я был уверен, что сейчас умру, что зверюга прикончит нас всех. Только тщеславные глупцы могли вообразить, будто способны с ней справиться. Прошло всего несколько секунд, а шестеро уже были мертвы и вдвое больше ранены. Фарвала, кажется, лёхонько, даже не устала нисколько. Ни оружие, ни заклинания не причинили ей вреда. Среди всех мифических существ, по своим свойствам, Фарвалака похожа на Гренделя, чудовище из англосаксонской эпической поэмы «Беовульф». На самом деле в поэме не говорится, как именно выглядел Грендель или его мать. Оба избегающие света и охотящиеся только ночью. Но вот каким Грендель появляется в современном переложении эпоса. Напомним, что Беовульф прибыл к королю Хротгару из Хиарота, чтобы помочь ему избавиться от чудовища, истреблявшего людей короля. Беовульф и его товарищи устраиваются на ночь в засаде в пиршественном зале, где Грендель уже привык охотиться. И черная тень, заслонив собой небо, выросла в зияющем проломе двери. Молниеносно, почти неуловимым движением, этот громадный зверь схватил лежащего у двери человека. Прежде чем тот успел вскрикнуть, его тело в могучих когтистых лапах превратилось в безжизненный комок крови, костей и мяса. Понимая, что несчастного уже не спасти, Беовульф затаился, притворившись спящим. Даже тогда, когда все в ужасе вскочили, бросились в рассыпную, он не шелохнулся. Этим и привлек зверя, выбравшего самую легкую добычу. Грендель склонился над Беовульфом, и тогда воин взвился, словно сжатая пружина. Секунду промедлил опешивший зверь. Этого было достаточно, чтобы Беовульф, увернувшись от смертельного взмаха мохнатой лапы, железной хваткой схватил другую. Этот фрагмент цитируется по книге «Призраки ночи» из серии «Зачарованный мир». В фантастической литературе чудовище – это отдельный крайне интересный элемент, требующий большой писательской выдумки. У нового монстра должно быть имя. Вспомним, как удачно подобрал слово Глен Кук. Чудовище должно обладать подходящими биологическими свойствами, чтобы участвовать в битве. И каждый монстр интегрируется в культурный контекст, продолжая и развивая уже существующие мифические образы. Замечательно, что фарвалаки, с которыми читатели знакомят уже в первой новелле первой книги, будут появляться и дальше, и играть важную роль в сюжетах следующих частей. В телеграм-канале подкаста вы найдете фотографию Глена Кука, позволяющую увидеть костоправа, три рисунка, использованных для оформления обложек трилогии, максимально понравившиеся автору, и ссылки на несколько связанных с подкастом статей. Ссылка на канал в описании. А теперь на канале объявляется обеденный перерыв. В следующий раз вас ждет мини-игра по книге Толкиена «Властелин колец», в которой нужно будет отгадывать, где и с кем находятся герои, потому что и как они едят. Большое спасибо за внимание! Ждем вас на следующей странице дневников мистера Ридла.